«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Нобелевскими лауреатами в области физики стали выходцы из России. Шведская Королевская Академия Наук приняла решение наградить Нобелевской премией по физике за 2010 год профессоров Андрея Гейма и Константина Новоселова. Самой престижной в мире научной премии ученые удостоены за открытие графена, сверхтонкого и крайне прочного материала, представляющего собой углеродную пленку шириной в один атом. Этот материал обладает многими уникальными свойствами, вследствие чего графену предрекают большую роль в электронике. Оба лауреата Нобелевской премии, работающие в Британском университете Манчестера, выходцы из России. 52-летний Андрей Гейм является подданным Нидерландов, а 36-летний Константин Новоселов имеет российское и британское подданство. Андрей Гейм работает в Манчестерском университете, где возглавляет Центр по мезонауке и нанотехнологиям. Выпускник МФТИ, кандидатскую степень он получил в Институте физики твердого тела Академии наук СССР. Константин Новоселов также работает в Манчестерском университете. После окончания МФТИ он почти 10 лет проработал в Черноголовке, после чего уехал в университет Нейменгена, где защитил диссертацию. О том, способны ли российские физики добиться Нобелевской премии, работая на родине, мы сегодня говорим с академиком Российской академии наук Юрием Рыжовым, ученым-геронтологом Жоресом Медведевым, ныне проживающим в Англии, и физиком, бывшим народным депутатом РСФСР Анатолием Шабадом. Они все трое у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Юрию Алексеевичу Рыжову. Добрый вечер, Юрий Алексеевич.
Добрый вечер, Володя.
Вправе ли Россия записать эту Нобелевскую премию в области физики в свой актив?
Я думаю, вправе, потому что этим я особенно возгордился, что оказалось, что оба они физтеховцы, а я физтеховец, так сказать, первого разлива, и очень горжусь этим. Поэтому это образование, которое они получили здесь, я вообще давно ждал, когда физтехи прорвутся в Нобелиады. Но поскольку мы долго были изолированы, вернее так, недостаточно контактировали с наукой в других странах в течение десятилетий, то этот прорыв, который начался, вот начиная так особенно хорошо, окно в мир открылось, не окно уже, а целую хорошую дверь усилиями Горбачева и Ельцина. И я ждал, что это не должно, так сказать, привести к какому-то прорыву на этом фронте, престижном фронте. А людей физтех выпустил очень много, сильных людей. Я знаю их по именам и сейчас, особенно из первых выпусков, я знаю многих.
Вопрос Жоресу Александровичу Медведеву, он у нас на прямой телефонной связи из Великобритании. Добрый вечер, Жорес Александрович.
Добрый вечер.
В чем преимущество британских условий для проведения научных экспериментов в разных сферах?
Ну, британские условия отличаются от советских, где я тоже проработал почти половину моей научной карьеры, тем, что здесь предоставляется значительно большая свобода творчества. То есть ученые, сравнительно молодые, получившие ученую степень, могут работать независимо от какой-то иерархической системы. Нет планирования научных исследований, нет никакой, так сказать, элиты, вышестоящих инстанций, которые дают директивы, планируют, утверждают планы. В этом отношении ученые, которые проявляют свою инициативу, имеют полную свободу творчества. Тут не создаются огромных коллективов в виде больших лабораторий и институтов. Поэтому ученый как бы свободен в выборе направления, в выборе методики и может свободно творить, развивать свои идеи в том направлении, в котором он хочет. В этом отношении британская наука или английская наука очень отличается и от советской, и в какой-то степени и от, допустим, немецкой и французской. А об американской я значительно меньше знаю, там тоже в большей степени ученые являются свободными.
Вопрос Анатолию Ефимовичу Шабаду, физику и председателю Совета музея академика Сахарова. Добрый вечер, Анатолий Ефимович.
Добрый вечер.
Остается ли сегодня российская физическая наука в авангарде мировой научной мысли?
Ну вот то, что сказал академик Алферов, очень интересно. Воспитанники, представители советской научной школы высшего порядка, то, что это институт физики твердого тела в Черноголовке, также там институт теоретической физики Виландау, люди из этого института в большом количестве уехали из СССР и теперь работают на Западе. Вот в данном случае мы имеем пример, когда два человека, воспитанные в советских условиях, попав в другие условия, о которых говорил Владимир Калферов, оказалось, что они там очень здорово расправили свои крылья. Нужно сказать, что наше вот это время, когда наши ученые уезжали, обычно о нем говорят с большой горечью, что мы потеряли большое количество ученых. Но помимо горечи, можно говорить об этом и с некоторым удовлетворением, потому что это мощный прорыв в мир. Никогда раньше я не видел, чтобы было такое огромное количество цитирования работ российских и советских авторов, как сейчас. Потому что вот это большое количество наших ученых, оно осуществило такой прорыв, мирное завоевание мирового научно-общественного мнения. Раньше работы советских ученых просто игнорировали, замалчивались, они не были интересны, их не знали, их не обсуждали, их не цитировали. Сейчас они все достижения отечественной мысли, которое было в 50-е, 60-е, 70-е и так далее годы, это все теперь стало всеобщим достоянием, это все сейчас работает. Так что вот потенциал, но, конечно, то, что эти люди отсутствуют здесь, то, что они не могут оказывать влияние или оказывают его очень мало на воспитание следующих поколений ученых, это, конечно, прискорбно и, по-видимому, плохо восполнимо.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент «Радио Свобода». О том, способны ли российские физики добиться Нобелевской премии, работая на родине, мы сегодня говорим с академиком Российской академии наук Юрием Рыжовым, ученым-геронтологом Жоресом Медведевым, проживающим в Англии, и физиком, бывшим народным депутатом России Анатолием Шабадом. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Лауреат Нобелевской премии по физике Константин Новоселов сегодня показал опытные образцы графена съемочной группе Первого телеканала.
Это типичные образцы графена с контактами, мы можем мерить его транспортное свойство. Эта история продолжается уже несколько лет, в этом году ничего не предвещало, то есть, видите, уже неделю не брился и не собирался, и ничего не готовился, и поэтому, когда звонок в 10 утра раздался, это было довольно-таки большой неожиданностью. Все мои друзья позвонили, очень приятно, что они меня поздравили.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, способны ли российские физики добиться Нобелевской премии, работая на родине, мы говорим с академиком Российской академии наук Юрием Рыжовым, ученым-геронтологом Жоресом Медведевым и физиком Анатолием Шабадом. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Юрию Алексеевичу Рыжову. Как, по-вашему, в чем сходство современного состояния отечественной науки с временами 50-х, 60-х годов, когда российские ученые физики были удостоены первых Нобелевских премий?
Ну, мне трудно, так сказать, говорить о каких-то параллелях, но то, что условия существенно отличаются, я уже сказал об этом. Мы очень трудно прорывались на мировой уровень после, скажем, 30-го года особенно. Потому что, скажем, то, что делал Капица, то, что делал Семенов, оно было сделано до того, как все больше и больше все начинали засекречивать, уже не выпускали обратно Капицу. Потом прошел некий детант, и тогда произошел прорыв, связанный с лазерной физикой. У нас появились два Нобелевских лауреата в этой области. Это был такой промежуточный оттепельный вариант. А дальше у нас финансирование науки раз, да и вообще экономическое состояние страны начало приходить в такой упадок, что ассигнования, даже в оборонной области, относительные, не абсолютные ассигнования на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы стали с начала 70-х годов снижаться. Видимо, партии правительства решили, что у нас есть бомбы, есть трансконтинентальные носители, этого достаточно. И все уходило на массовое производство вооружения. В этих условиях, еще в условиях опять возросшей секретности и зажима, очень трудно было развиваться отечественной науке. Следствием оказалось то, к чему мы пришли вот к концу этого века. Единственным вот светлым моментом, я считаю, это когда широко начались контакты и обмены. Это началось в конце 80-х годов. И пока еще не закрыто, хотя мы знаем, что в свое время нынешний премьер, будучи президентом, очень как-то грозно сказал в адрес людей, которые контактируют с иностранцами. Он не сказал прямо, что он будет за это наказывать, но намекнул на это довольно прозрачно в этом десятилетии 21 века.
Вопрос Жорасу Александровичу Медведеву. Как, по-вашему, повлияла ли тогда хрущевская оттепель на то, что первые российские ученые физики были удостоены Нобелевских премий в 58-м году, 62-м, 64-м?
Я думаю, что да, оттепель на это не повлияла, потому что все эти исследования продолжались все-таки не один, не два года, не пять лет, а это был результат очень длительных исследований, продолжавшихся десятилетия. Поэтому нужно смотреть не на то, какой лидер пришел или ушел, а на общее состояние советской науки, которое в послевоенный период развивалось в основном в направлении физики, атомной физики, физической химии и других, так сказать, таких физических отраслей. Если говорить, например, о биологии, биохимии, генетике, то тут наблюдался очень сильный спад, упадок науки в результате и сталинской политики, и хрущевской, это эра Лысенко, мичуринской биологии, так сказать, все биологические дисциплины практически не развивались. Поэтому физика и атомная физика, и все другие области физики и математики, они очень активно поддерживались, финансировались, были увеличены число вакансий во всех этих физических высших учебных заведениях, поэтому в этом отношении физика была выделена как приоритетная отрасль. В других отраслях науки советской такого не происходило, и советская наука была изолирована от внешнего мира, и никаких, так сказать, возможностей для получения не только Нобелевских, но и каких-либо других премий не существовало ни в хрущевский, ни в сталинские периоды.
Вопрос Анатолия Ефимовича Шабада. Вот мешали ли условия секретности в советское время выдвижения и достижения наших физиков на престижные премии?
Ну, конечно, секретность – это тяжелое бремя для научного работника, который, как только получил результат, для него самым большим счастьем являлось бы рассказать об этом коллегам, но он этого сделать не может. Но нужно сказать, что во время известной поездки Маленкова и Курчатова в Англию были раскрыты такое огромное количество секретов всему миру, что там было фурор. Выяснилось, что наука развивается совершенно параллельно, совершенно одинаково, даже в условиях секретности. Что касается Нобелевской премии, не нужно уж слишком боготворить эту институцию. Дело в том, что для России, где Нобелевских лауреатов можно пересчитывать по пальцам, конечно, Нобелевская премия – это что-то сверхчеловеческое. Но в Америке, где есть институты, в которых десятки Нобелевских лауреатов, то там это воспринимается гораздо спокойнее, не рассматривается с точки зрения национальной гордости и национального успеха, а скорее является обычным предметом торговли, закулисных махинаций, борьбы, которые вокруг этих Нобелевских премий происходят. Можно назвать очень много достижений, которые Нобелевскую премию не получили вполне заслуженно, а другие, наоборот, почему-то получили. Это все обычная такая кухня, которая сопровождает имеется в любой сфере человеческой деятельности, к сожалению. Я бы хотел несколько слов сказать по поводу самого этого достижения научного, за которое дана эта премия. Дело в том, что оно имеет некую философскую нагрузку значительную. Есть такой философский, как бы, вопрос: пространство скольких измерений мы живем. Четырех ли, как по Эйнштейну, или, может быть, двух, или, может быть, 21, или 10 измерений, как в новейших теориях. В общем, современные физики уверены, что размерность пространства реального, в котором мы живем, больше четырех. Просто это не проявляется при тех энергиях, которые мы владеем. Так вот, интересен переход в пространство меньшего числа измерений. Вместо трехмерного мира, двухмерный мир. Вот этот двухмерный мир в связи со слоями углеродных атомов в графите, известен очень давно, еще в 1947 году обсуждался. Там были указаны теоретически очень многие специфические интересные черты. Заслуга нынешних лауреатов в том, что они впервые сумели экспериментально синтезировать именно однослойный, именно одноатомный слой, чисто двумерную структуру, и дальше на ней можно экспериментально уже изучать и смотреть все, что предсказывается теоретически для таких объектов.
Александр Сергеев, научный редактор «Радио Свобода», рад за ученых, попавших в благоприятные условия.
Для того, чтобы заниматься какими-то серьезными научными работами, в общем-то, нужна даже не только материально-техническая база, но и просто, что называется, спокойствие духа. То есть они должны дергать, не должен быть заморочен какими-то посторонними вопросами. Андрей Гейм 10 лет назад получил Шнобелевскую премию за эксперименты по магнитному левитированию лягушек. Шнобелевская премия – это такая как бы шуточная антипремия за как бы бессмысленные работы. На самом деле ученому необходима вольность определенная в своей деятельности. Тогда рождаются идеи. Сегодня лягушек левитировал, завтра вот графены получаю. Если у человека есть такие условия, то он работает эффективнее. Ведь оба нобелевских лауреата нынешних учились в МФТИ и очень скоро уехали вот в Голландию, в Великобританию. Просто потому, что сама атмосфера работы гораздо более способствует научному поиску. Средства, необходимые на то, чтобы просто вести исследования. Одно дело скотчем они отрывали эти пленки, а измерять-то потом их надо было атомно-силовым микроскопом. Значит, этот микроскоп должен был быть. В России есть, конечно, они, но гораздо сложнее получить доступ.
Вопрос Юрия Алексеевича Рыжова. В каких областях науки российские ученые идут сейчас в ногу с зарубежными коллегами?
Знаете, я лучше скажу немножко еще о той области, в которой работают новые лауреаты премии по физике. Эта область попадает сегодня под модный бренд «Нано», который сейчас клеит ко всему, к чему можно. Вот, а на самом деле, вот до этого, скажем, за фуллероны получили химики. Значит, есть какая-то связка органическая между физикой и химией. Поэтому существуют институты химии, химфизики и так далее, где как-то синтезируются исследования сначала когда-то в довольно разных областях науки. Теперь это очень близко спаянные вещи. То, что на сегодня называется нанотехнологиями или нанонаукой, это раньше называлось физической электроникой, наукой о полимерах, потому что и там все это существовало. Теперь это физическая электроника начинает называться наноэлектроникой, и когда мы пишем какие-нибудь заявки на работу подобного рода, мы заменяем привычный нам термин, скажем, вот моя группа физическая электроника заменяет его на нано, потому что это модно. На самом деле, вот то, что сейчас развивается действительно где-то и как-то нанотехнологии, нанонаука, вот можно говорить о приложениях. Считается, например, сегодня, что быстрее всего нанотехнологии будут быстрее всего внедрены или использованы в медицине, в биологии, в том числе в молекулярной биологии. Вот всегда не говорят о том, что достижения наших новых лауреатов, этот плоский одноатомный графен, двумерный, о котором говорил Анатолий Шабат, он может оказать влияние на быстрое развитие в той же самой физической электронике и технологиях, которые связаны с физической электроникой. Теперь, я повторяю, это все называется нано. Вот, теперь, что вы начали с того, что как меняется ситуация сегодня в стране, она, к сожалению, печальна. И говорить о том, ставить такой вопрос, почему это сделано там, а не здесь. Ну, об этом причинах много говорят, в том числе я много не раз говорил, это уже вроде бы как набило оскомину. Но, в принципе, это какое-то проклятие, лежит над умельцами российскими, первооткрывателями, изобретателями и даже учеными, так сказать, академическими. Патриоты все время говорят, что это козни, что не выпускают лауреаты, козни, что гробят науку. Но зомбировало наши средства массовой информации людей такими объяснениями того, что нас не видно в достаточной мере на поверхности мировых достижений науки. А почему Александр Попов, который действительно сделал много для того, чтобы сделать радио, мы его не знаем, а почему ушел значит, изобретатель телевидения современного, оказался в Америке, а его учителя здесь, в России оставшегося, который, в общем, видимо, и заложил в него основу вот этой идеи, а его здесь гноили спокойно. Вот почему это все происходит там? У меня, например, у меня ответа на это нет, и никто, я не знаю, чтобы кто-то дал мне, ну, доступное моему пониманию объяснение. Сегодня вот интересное такое событие произошло в галерее на Щекино, в районе много раз вспоминаемой сегодня Триумфальной площади. Открылась потрясающая выставка одной из самых выдающихся художников 20 века, Зинаиды Серебряковой. Вопрос, почему она лежалась там, опять в кавычках ставлю там, и вопросительный знак, почему сходная судьба у Марины Цветаевой? Да сколько можно перечислять и ныть по этому поводу? Ответа нет. Откуда такое проклятие, я не могу понять.
Рой Медведев, писатель-историк, советский диссидент, бывший народный депутат СССР, приветствует успех наших соотечественников за рубежом.
Но они получили Нобелевскую премию по тому направлению физики, которое уже представляет собой совсем новое направление, которое в России и в Советском Союзе в последние годы его существования не развивалось. Оно не развивалось настолько интенсивно и в Соединенных Штатах Америки. И наиболее известным центром этого направления была Британия. Наука, такая как физика, иногда и химия, они раздробились на такое большое количество очень специализированных направлений, что в одной стране по всему фронту невозможно вести исследования. И вот в Манчестере, в английском городе, это направление было наиболее представлено. И, наверное, поэтому они туда уехали. Я не думаю, что только материальные соображения. В любом случае, это очень хорошо, что люди получили Нобелевскую премию и что они выросли в России. Это говорит о высоком качестве нашего обучения в школе и нашего обучения в высших учебных заведениях. Дальше уже, конечно, сама наука не в лучшем состоянии, но школа и высшее учебное заведение здесь отличились.
Напомню, что о том, способны ли российские физики добиться Нобелевской премии работы у себя на родине, мы сегодня говорим с академиком Российской академии наук Юрием Рыжовым, ученым-геронтологом Жоресом Медведевым, ныне проживающим в Великобритании, и физиком, бывшим народным депутатом Российской Федерации Анатолием Шабадом. Все трое у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин подал заявление о приеме в партию «Единая Россия». 9 октября «Единая Россия», как партия, располагающая большинством мест в Мосгордуме, должна представить президенту России Дмитрию Медведеву список кандидатов на пост мэра. Убитый в ходе спецоперации в Махачкале во вторник боевик Ерлан Юсупов участвовал в ряде диверсий на объектах энергетики и связи, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. В Перми на процессе по делу о пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь» во вторник завершено оглашение обвинительного заключения. Одна из обвиняемых полностью признала свою вину, пятеро признали ее частично, двое отвергли все обвинения, выдвинутые в их адрес. В Таиланде уголовный суд снял с российского предпринимателя Виктора Бута обвинения в отмывании денег и мошенничестве как недостаточно обоснованные. Таким образом, было ликвидировано последнее препятствие для выдачи Бута США, которые обвиняют его в незаконных поставках оружия экстремистским группировкам. В Кандагаре на юге Афганистана в результате двух взрывов во вторник погибли 9 человек, свыше 20 получили ранения. Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в трех западных областях из-за утечки ядовитых отходов. В результате аварии на предприятии по производству алюминия погибли четверо жителей ближайших населенных пунктов, в том числе двое детей. Около 100 получили ранения. Гражданин США Файсал Шахзад приговорен во вторник к пожизненному заключению за подготовку теракта в Нью-Йорке на Таймс-сквер в мае этого года.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, способны ли российские физики добиться Нобелевской премии работой у себя на родине, мы говорим с академиком Российской академии наук Юрием Рыжовым, ученым-гералтологом Жересом Медведевым, ныне проживающим в Великобритании, и физиком, бывшим народным депутатом РСФСР Анатолием Шабадом. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Жересу Александровичу Медведеву. Согласны ли вы с Юрием Алексеевичем Рыжовым, что Россия слишком расточительна к собственным талантам в области науки в том числе?
Ну, трудно сказать, что она расточительна. Можно только сказать, что таланты в России, в общем-то, не очень проявляются, не очень свободно проявляются. Особенность, вот, в частности, Великобритании, в том, что талантливый человек в науке, он имеет как бы полную свободу творчества, независимо от всяких титулов, званий и прочих искусственных надстроек. В Советском Союзе и в России еще старой, была очень сильна вот эта иерархическая структура, младший, старший, профессор, член-корреспондент, академик, причем это все связано с всевозможными привилегиями, оплатой и шириной, так сказать, творческой инициативы. Наибольшую творческую инициативу имели директора институтов, потому что академики могли создавать собственный институт, и вот ученый выходил на пик своих возможностей исследовательских только в связи со своим положением, так сказать, администратора, директора института и так далее. В Великобритании этого нет. То есть ученый сам создает себе свое научное окружение и способен привлекать крупные как бы денежные или финансовые средства из разных источников, независимо от той структуры, в которой он работает. И вот эта свобода творчества, если человек талантлив, действительно, она в очень большой степени сковывается в Советском Союзе или в России, и в теперешней России это очень тяжело человеку выйти на как бы широкий простор. Главным образом финансовые ограничения, а также ограничения, связанные с формальным статусом человека, является ли он членом-корреспондентом, академиком разных академий и так далее. Вот этого в Великобритании и в какой-то степени в скандинавских странах, и в Италии, во Франции, и в Германии, или даже в Соединенных Штатах, этих ограничений нет. И в этом отношении ученые значительно более плодотворны или более свободны в своих исследованиях, чем это возможно в России в настоящее время.
Владимир Буковский, советский правозащитник, живущий и работавший в Кембридже, не удивлен преимуществами британских лабораторий.
Для науки, прежде всего, нужно оборудование, для экспериментальной науки в особенности. Оборудование дорогое, и в России, в особенно в 90-е годы, да и потом, инвестирование в науку очень сократилось, оборудования нет. Поэтому физик, он едет туда, где есть возможность ставить эксперимент. Ученый вообще ищет лабораторию, где он может работать. Это вопрос условий работы, а вовсе не политики, воздуха и так далее.
Вопрос Анатолию Ефимовичу Шабаду. Мешает ли свободе творчества и развитию отечественной науки вот та иерархия, о которой говорил Жорес Александрович Медведев?
Кто мешает?
Иерархия вот в научной среде, вот от членкора, академика, директора института, такая строгая вертикаль в каждой отрасли.
Ну, по-видимому, зависит от отрасли науки. В той области, в которой я работаю, в физике, там это совершенно ни на кого не производит никакого впечатления. Мы часто даже не знаем, кто у нас член Академии, кто у нас не член Академии. Люди ценятся по их реальному вкладу, и по их реальному вкладу в науку это создает им авторитет. У нас другое плохо. Вот то, о чем говорил Юрий Алексеевич Рыжов. Почему мы своих не любим? Почему мы себя не любим, а любим чужих? Знаете, есть русская поговорка «Нет пророка в своем отечестве». Откуда взялась эта поговорка? Она имеется в виду, что мы своих не ценим. А на самом деле исходное это было сказано Иисусом Христом легендарным в Евангелии. Он говорил, когда я приезжаю туда, где я родился, я не могу быть пророком, у меня не получается, я не могу там пророчествовать. То есть русский человек пошел на то, чтобы даже переначить вот это библейское положение по-своему, и чтобы объяснить именно наше отношение к своим людям. Нет пророка в своем отечестве. Это наше. Мы своих никогда не ценим. Если это говорит иностранец, а если это говорит свой, то его просто насмех поднимают. Поэтому у нас чиновническая, бюрократическая часть нашего общества никогда не способна поддержать своих, в особенности молодых. Молодость как считается большим пороком. Если седовласый человек уже почти выживший из ума что-то говорит, то это серьезно. А если молодой, преуспевающий, талантливый ученый говорит, так его и слушать никто не хочет.
Слушаем вопросы с Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к академику Рыжову. Замечательный лингвист, профессор и поэт Ольга Литвинникова написала: «Русь, увиденная Богом в плотне цветистом добровей, раскидала, разбросала сыновей и дочерей. Пока в России жириновские петрики неверными путями будут получать звание докторов наук, да? Пока профессор будет получать меньше взяточника милиционера, пока против талантливых ученых будут возбуждаться шпионские дела, России вряд ли стоит рассчитывать на получение Нобелевских премий. А вопрос у меня следующий. Путинский режим тратит миллиарды долларов на проведение каких-то олимпиад, чемпионатов мира, покупку футболистов, тренеров. Не лучше ли эти деньги пустить на развитие образования и науки, в которых так нуждается современная Россия?»
Вопрос Юрия Алексеевича Рыжова. Что надо сделать для поднятия престижа отечественной науки?
По-моему, поздно. Дело в том, что вот слушатель очень важный вопрос затронул по поводу того, что засилие спецслужб, в первую очередь так называемых охранителей секретов, оно выросло сейчас неимоверно, хотя оно было страшно велико и в советские времена, потому что они старались засекретить все, что можно. Вы знаете, что я работал по научному обеспечению оборонной промышленности всю свою жизнь, но там секретили все, что давно не является секретом, потому что тогда нарастает объем работы и количество численности штатной зарплаты секретохранителей. А вот последние процессы, о которых практически сказал слушатель, это преследование ученых за то, что они работали с иностранными научными или промышленными учреждениями. Этот ряд ученых, которые сидят с огромными сроками, превышающими сроки, которые дают серийным убийцам, сидят ни за что, потому что те охранители секретов должны зарабатывать себе на хлеб. Поймать настоящего шпиона безумно трудно. Назначить шпионом нормального скромного ученого ничего не стоит, а поймать настоящих террористов – это опасно для тех, кто их ловит. Вот находится такая колея, по которой при раздутом до предела, до беспредела, такого, которого не было даже в самые худшие советские времена, всевластие этих спецслужб сегодня, оно душит общество, включая и науку.
Вопрос Жоресу Александровичу Медведеву. Как, по-вашему, тормозит ли развитие отечественной науки всесилие спецслужб?
Ну, мне трудно судить. Я живу в Англии, поэтому я не сталкиваюсь с российскими спецслужбами, но я знаю условия, которые существовали в сталинские времена и в меньшей степени в хрущевские времена. Засилье спецслужб тогда было очень значительным. Фактически даже старших научных сотрудников в Обнинске, где я работал, утверждали в горкоме партии. Партийная система – это тоже спецслужба, если говорить о контроле научных исследований. Не говоря уже о том, что профессор, член-корреспондент и так далее, это все утверждалось в научном отделе ЦК КПСС. Так что фактически продвижение в науке происходило с санкции и спецслужб, и партийных организаций, и в таком же положении, очевидно, состояние науки в России находится и в настоящее время. Так что в этом отношении, конечно, спецслужбы очень сильно влияют на свободу творчества, и люди все время оглядываются, чтобы не сказать лишнего, чтобы не сделать лишнего, и это, безусловно, ограничивает их возможности. Такого положения в Англии, во всяком случае, не существует. Так что в этом отношении свобода научного творчества здесь, конечно, выше. Но наука сейчас, в общем-то, глобальна, поэтому то, что сделали вот бывшие российские ученые, получив за это Нобелевскую премию, это, в общем-то, достижение мировой науки, которая сейчас в какой-то степени уже сформировалась. Поэтому наука, особенно вот в физике, в технических областях, она имеет более или менее глобальный характер.
Спасибо. Давайте послушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы задать вот какой вопрос. Вот говорят, что наука свободна и может и не замечать, где член КОР, где академик. Шабат, вот профессор говорил. Но дело в том, что если вы посмотрите устав Академии наук, то там по существу присутствуют и правами обладают только академики и члены-корреспонденты. Остальная масса, она вообще бесправная. Она в Академии наук находится на положении рабов. Я вам даже больше скажу. В ряде институтов, значит, научные сотрудники низшего звена подписывают расписки, что обязуются не проводить каких-то самостоятельных исследований, да, кроме тех, которые вот означены и которые им указаны. И более того, под угрозой увольнения. А вы говорите о свободе творчества и о том, что Академия наук может развиваться. Та Академия наук, которая сегодня у нас есть, она не может дать стимула в развитии науки. Ее надо менять устав, ее надо, может быть, всю перелопачивать. Так, вы же, вот, академик, ныне покойный Струминский, наверное, Рыжов, академик, хорошо знает его, он прямо мне сказал однажды, что, когда я спросил, кого вы избрали сегодня, Владимир Васильевич, он пришел в собрание, он говорит, он с раздражением и с горечью, ты думаешь, мы ученых избираем? Нет, нет, мы выбираем тех людей нужных, которые умеют что-то там, связи и так дальше, и так дальше. Поэтому вот эта наука, эта Академия наук, это, как говорится, мертворожденные дитя. И надо ее всю перелопачивать, менять уставы, все это пересматривать. Надо, чтобы она была общественной организацией.
Вопрос Анатолия Ефимовича Шабату. Как сказалось на атмосфере внутри Академии лишение ее частично прав автономии и самоуправления?
Ну, по-моему, академики с этим смирились, они к этому отнеслись спокойно, а вот, конечно, гораздо более сложный вопрос – это по каким каналам должно идти финансирование, и кто этим финансированием распоряжается, и как, если Академия наук является государственной организацией, то тогда возникает такая мысль, мол, дескать, мы вам платим, а вы нам должны объяснить, выполнять наш заказ. Такая философия у чиновника. Академия наук настаивает на том, что мы никаких заказов выполнять не можем. Мы не знаем, что у нас получится из каждого. Невозможно часто предсказать научное открытие. Это бесконечное противоречие. И решается оно было. Нашли путь его решения. Этот путь был создание независимого фонда финансирования, таких, например, как РФФИ и другие фонды, через которые, независимо от Академии наук, шло распределение средств в поддержку отдельных проектов научных коллективов, которые обладали авторитетом и, соответственно, могли получать финансирование для своих разработок. Сейчас, к сожалению, это все снова сворачивается, и то финансирование, которое идет по этой линии, она снова уменьшается, и мы сталкиваемся к тому, что было раньше. Я не думаю, действительно, что надо было бы что-то такое радикальное сделать в Академии наук. Она какая есть, такая есть. Просто надо ее сделать не единственным хозяином, не единственным каналом, через который идет поддержка научной работы.
Спасибо.
А сейчас еще совсем новая идея вдруг возникла у правительства. А давайте-ка мы вложим большие деньги, огромные деньги на новом месте, и там построим огромные резервы инноваций, научных исследований. Это совсем непонятно, потому что вкладывать надо куда-то, можно вкладывать что-то, что хотя бы в зародыши и в ростки существуют, а просто так за деньги ничего купить нельзя, потому что за деньги не покупается.
Спасибо. Алексей Яблоков, член-корреспондент Российской академии наук, удручен состоянием отечественной науки.
Конечно, к науке сейчас мало внимания. Но и раньше россияне или там Советский Союз получал меньше премий, чем американцы и так далее. Нобелевский комитет, несомненно, настроен больше к тому, чтобы давать премии американцам. Об этом все аналитики говорят, что за одинаковые качества научных исследований скорее дадут американцам, чем там индусам, россиянам и так далее, и так далее. Тем приятнее, что нашим соотечественникам дали премию, действительно, это серьезно, и это здорово.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Юрия Алексеевича Рыжова. Вот в начале 90-х отечественную науку финансировали, в частности, фонды или фонд Сороса, например. Удается ли сейчас обходиться без их помощи?
Конечно, нет. Конечно, нет. Во многих сферах деятельности, в том числе и в научной. Я хотел бы на минутку вернуться к тому, что сказал Анатолий Шабат относительно того, что у нас вопрос Нобелевской премии из России и Советского Союза становится поводом для пропагандистской игры, надувания щек и разговоров о величии нации или страны. Я имел честь изнутри, так сказать, познакомиться с характером штатов, то есть научных и организаций научной работы в двух виднейших вузах Соединенных Штатов. Это Стэнфорд и MIT. Правильно сказал Анатолий, что там количество нобелевских лауреатов на единицу площади достаточно высокое, и поэтому к этому относятся спокойнее и не надувают по этому поводу щек, и смотрят на результаты не только нобелевских лауреатов, но и людей, которые с ними работают или которые работают параллельно. Это очень важный момент, потому что там, может быть, в гораздо меньшей степени, хотя, возможно, и это, не используют эти нобелевские премии для того, чтобы раздувать какие-то национально преимущественные лозунги, пропагандистские лозунги и так далее. Это очень важный момент. И, пожалуй, еще одно замечание. Вот я никогда не работал в системе научно-исследовательской организации Академии наук. Я работал, вы знаете, в отраслевых институтах, связанных с ракетно-космической промышленностью. Ну и в Московском атомном институте, слава богу, тоже. То, что сказал один из слушателей о Владимире Васильевиче Струминском, я с ним знаком со студенческих времен. Он мне читал в ЦАГе лекции по теории крыла в начале 50-х годов, и я поддерживал с ним связи и знакомства, поскольку аэродинамика и у него, и у меня – это одна профессия. Очень хорошо знаю этого человека. Но вот я не знаю, когда, к какому времени относится цитата по поводу выборов в Академию, которую упомянул наш слушатель. Но я хочу по этому поводу сказать следующее. Если у вас есть производство некой продукции, будь это ученые, будь это агрегаты, скажем, для двигателя «Жигулей» и так далее, которые на выходе при производстве сравниваются с эталоном. И вот если среди эталонов попадаются бракованные, то очень скоро, это можно математически показать, вся продукция становится бракованной, некачественной. То же самое происходит с формированием элит в любой сфере, будь то в научной, будь то в политической, будь то в экономической и так далее. Вот у нас потеряны эталоны. В науке они терялись позднее, в области общественной жизни и политики они потеряны достаточно недавно. Но раз у вас эталон становится бракованным, то становится и бракованным продукция, в том числе научная элита может становиться, значит, терять качество, производственная продукция и так далее. Вот качество личности, а личность, это есть тоже эталон в каждой сфере, в том числе и научной, она и определяет то, как будет меняться состав этой сферы элиты. Мы сегодня говорим о научной элите. Да, я думаю, что Владимир Васильевич говорил еще тогда, когда этот процесс не охватил, так сказать, потери качества элиты в такой степени, как он начинает захватывать нас сегодня в условиях вот той смуты или, как называемого, системного кризиса, научно называя, который пришел в нашу страну. Но то, что это имеет место, и имеет место достаточно катастрофически, по-моему, с моей точки зрения, факт, со мной можно спорить, это мое личное мнение. Вот элита, формируемая сейчас на политическом, так называемом, уровне, и, возможно, научном, она начинает терять качество. Ну, что делать? Так сложилось, так мы построили это дело.
Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики, анализирует причины отставания России.
Если вы посмотрите, сколько лауреатов Нобелевской премии из Китая, из Индии, из Японии, увидите, что их намного меньше, может быть, даже меньше, чем русских, которые прежде входили в эту традицию научную, еще до революции и первое время, когда была открыта более-менее страна в 20-х годах. Мы отстаем, потому что мы слишком изолированы, и нас не знают. Вот это очень важный момент. Объективный взгляд, и это вопрос чести. Все-таки надо людей знать. А для того, чтобы вас знали, надо жить в Америке. В России пока вы живете здесь, вас недостаточно знают. Вы мало общаетесь с коллегами.
Вопрос Жареса Александровича Медведева. Как, по-вашему, способна ли Россия преодолеть вот эту научную изоляцию, о которой сказал Евгений Ясин, и возродить контакты и обмены?
Ну, безусловно, Россия способна преодолеть эту изоляцию, но это очень длительный процесс. Этот процесс может продолжаться десятилетиями, поскольку нужно не только образование. В конечном итоге эта глобализация ведет к тому, что необходимо публиковать исследования, работы, обзоры, книги на английском языке, на русском языке. Публикация на русском языке, она не дает того выхода в мировую науку, как публикация на английском языке. Это относится и к китайской науке, это относится и к японской науке, отчасти к французской науке, потому что во Франции очень большое давление на ученых публиковаться на французском. В Украине публикуют под давлением на украинском языке. Это, так сказать, политическое давление на людей публиковать свои работы в собственной стране, оно является непродуктивным. В конечном итоге необходимо такая общая кооперация, потому что все международные конгрессы, все международные конференции проходят на одном языке, на английском. И это преимущество или доминирование английского языка в научных исследованиях, оно дает вот и американцам, и британцам очень большие, и канадцам очень большие преимущества, потому что объем или масса как бы ученых и публикаций она значительно больше. Интернет сейчас играет очень сильную объединяющую роль, и в этом отношении ученые сами должны в какой-то степени, начиная со студенческих лет, переходить на двуязычие, на овладение мировым научным языком, каким стал фактически английский.
Вопрос Анатолию Ефимовичу Шабаду. Способны ли российские ученые наверстать вот это отставание и найти выходы в мировую науку?
Да нет никакого отставания. Дело в том, что вообще, по-моему, отношение ко всему этому вопросу неправильно. Нет, не существует никакой советской, российской, американской науки. И наука едина. Есть одна мировая наука. Теперь, этой мировой науке абсолютно безразлично, кто ее делает. Как люди каких национальностей. Самим этим людям, конечно, не безразлично. Если человек решил посвятить все науке, он хотел бы, чтобы его вклад был значителен, чтобы он был заметен, заметен также другими. Некоторые в этом преуспевают. Например, хороший путь – выучиться в России, а поехать работать в Америку. И таким образом человек выходит на передовой край и получает признание. Так развивается мировая наука. В этой мировой науке нет места для национальных команд как таковых. Национальных команд не должно быть. А есть действительно люди разные, индивидуальные, происходящие из разных стран. Это, если угодно, глобализация, но такова она вот и есть. Вот сейчас ситуация такая. Поэтому говорить о национальной науке и ее каком-то отставании, нет никаких оснований говорить об отставании российской науки. Просто она сейчас существует в другой форме. Она существует в форме многих людей, которые работают за границей. И, кстати, там прославляют достижения своих школ и привносят их туда. Мы единственное, что хотели бы, чтобы была обратная связь. Чтобы от них потом что-то доставалось той стране, в которой они выросли. Иначе она перестанет подпитывать этот канал.
Вопрос Юрию Алексеевичу Рыжову. Как, по-вашему, исключает ли глобализация науки существование национальных научных школ?
Ну, национальные научные школы, конечно, остаются. Но я абсолютно согласен с моим коллегой по центру Сахарова Анатолием Шабатом, что наука не может быть национальной наукой. Может быть, национальная школа, даже не национальная, а, скажем, школа физфака Московского университета, определенные кафедры или физтеховской кафедры. Это естественно, это есть везде. То же самое, я уже повторяю, существует, может быть, в менее ярко выраженном виде в ведущих университетах в Соединенных Штатах, о которых я уже упоминал.
Огромное вам спасибо. Напомню, что признание наших отечественных ученых Нобелевским комитетом мы обсудили с Жаресом Медведевым, Юрием Рыжовым и Анатолием Шабадом. Все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Ирина Ширяева и Марк Штильман.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики. Я с вами 24 часа в сутки. В разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.